Мы продолжаем программу «Книжный вторник». И сегодня встреча с Рижанкой, если я не ошибаюсь. Это первая встреча, и мы познакомились буквально 10 минут назад вживую. Ольга Иванова, поэт и человек, который... Ой, мне было так приятно. Человек, который написал мне письмо. Я хочу с этого письма начать. Оль, потом поздороваемся. Каждую неделю я жду вашу передачу «Книжный вторник». Эта передача мне полезна. Я узнаю из нее о новых авторах и вспоминаю классиков. Люблю ли я литературу? Она неотделима от моей души. Они всегда вместе, как воздух и дыхание, как вода и жизнь, как рождение и смерть. Словно в храме стою я в старой библиотеке, где говорят шепотом, чтобы не потревожить покой ветхих страниц. Что я перед бесконечными рядами рукописных икон, куда мимоходом заглянула вечность? Но в этот бездонный мир упала и моя капля. Я тоже пишу стихи, и в этом году в Риге вышла моя книга под названием «Водолей». Книги лежат в городских библиотеках, отделившись от меня, как ребенок от матери. Стихи мои просты, как проста и моя жизнь. Я хожу по улицам, неразличимая в толпе. Но у меня есть слово – и я хочу отдать его людям. Может быть, оно украсит их жизнь, и вы сочтете нужным ознакомить слушателей с моей книгой, которая прилагается. Ольга Иванова сегодня в нашем эфире. Здравствуйте, давайте знакомиться.
Здравствуйте, Илона.
Очень приятно получить такое письмо. Пусть даже и не в бумажном формате, в конверте, а на электронную почту. Это совершенно не важно. Во-первых, я вас поздравляю. Вышла книга, она называется «Водолей», и этот сборник ваших стихов уже в библиотеках, по крайней мере, рижских.
Да. И здесь, и там подальше.
И там подальше. В общем, куда дотянулась рука Ольги, там уже есть эта книга. А знаете, я хочу начать наше знакомство не с книги, а с того, что я отмечаю, зная многих поэтов, литераторов, переводчиков. У нас в Риге несколько таких очагов, что ли, литературных, таких сообществ, союзов. И в каждом сообществе люди встречаются, слушают друг друга, издают даже, ну, когда времена более такие, как говорят, жирные, издают альманахи и так далее. Вы к какому-то кругу принадлежите?
Нет, я одиночка. Я не люблю, когда на меня капает чужое вдохновение. Я живу сама по себе. И если мне хочется писать, я пишу, и это не зависит ни от кого, и в том числе даже от меня. Я всегда пишу, когда у меня есть желание это делать. Поэтому у меня стихи, они разных лет, конечно. И там дальше немного прозы. Проза вообще с 18-го года. Я писала это 6 лет. Так что нет, мне достаточно общества книг. У меня очень большая библиотека для личного пользования. Действительно большая. Вот. И книги, они громоздятся друг на друге. И они как в темнице стоят. Я их раздаю, чтобы люди тоже могли писать. Но вот эти книги – единственные, с кем я общаюсь. И, кроме того, у меня во дворе полно всяких знакомых, которые запросто со мной говорят. И никто не знает, что я пишу книги. И никто не знает, что у меня высшее образование. Ой. Я абсолютно свободна в отношении к ним, потому что я не считаю себя, что я какой-то поэт. Потому что, ну, книги, они сами по себе. Вот я не могу о себе сказать, что я поэтический человек. Нет, я, во-первых, очень люблю прозу. И стихи я читаю тогда, когда уже очень погано на душе, и не свои. Я читаю Есенина, обычно Есенина читаю. И он такой метущийся и несчастный человек, на которого свалился огромный талант, а он крестьянин и не мог совладать с ним. И вот я чувствую его боль, я чувствую его свободу, которая вылилась в пьянство, ведь он бедный и погиб от этого всего. И мне как-то легче, думаю, ну не все только я идиот, есть и другие дураки. Прости меня, Господи, Сергей Александрович. Ну и кроме того, я всю жизнь как-то прожила в бедности. У меня родители были инженеры и получали очень мало, поэтому я приучена к любой работе и люблю работать. А стихи вот как ударит сверху, да, я побежала, записала.
А вот это у вас общая черта со многими поэтами. Вот ударит сверху, и все. Объяснить невозможно, надо, главное, спешить записывать. а то потом не ударит. И так вот с таким ощущением и живешь, лови пока есть.
Да, но, знаете, там у меня есть сказка прелестная. Она 3 дня у меня жужжала в ушах. «Повесть о слуге и господине». Она довольно большая. А я была слишком молода и глупа, чтобы понять, что это надо все-таки записать. И я ее не записывала 3 дня. И вот я просыпалась, а она жу-жу-жу-жу-жу в ушах. Это так смешно и забавно, но действует на нервы. Я ее все записала. И вторую тоже записала. Но не все так хорошо, например, со стихами, когда у тебя нет настроения. Вот Пушкин, он был гений и никогда не врал. И он писал, у него есть такая строчка замечательная: «Мгновения и стихи рекой потекли». Значит, есть контакт с высшим миром. Вот да. Они ему послали, и он пишет. А остальные, я вообще считаю, что вот поэзия, она как разделяется резко на рифмованную прозу и на поэзию. У нас в поэзии, как я вот думаю, по моему мнению, только 2 поэта – это Пушкин и Лермонтов. Остальные – это люди, которые более-менее овладели ремеслом, то есть умеют говорить стихами в рифму. И несмотря на то, что, скажем, Некрасов гораздо более профессионален, чем Есенин, все-таки его не любят, почитают, но не любят. А вот Есенина любят, все сильно любят, потому что я бы даже не сказала, что Есенин поэт, а он скорее песенная душа России. Вот так.
Вот какой анализ вы провели? А я тем временем думаю о том, насколько это правильно или неправильно, ну, вообще равнять одного с другим. Тем более вот в наш век этой толерантности, так называемой, когда быть собой – это вообще девиз времени, любить себя таким, какой ты есть и так далее. Но понятно, что те имена, которые перечисляли вы, это люди не только талантливые, но люди, которые садились и работали. Писали, то есть ремесленники в полном объеме, они просто так шли по улице, и вдруг оно пришло. Понятно, что для того, чтобы приходило, тоже нужно садиться на свое рабочее место. Ну, по крайней мере, так говорят композиторы. Иначе ничего, ни одной ноты не запишешь. Равнять себя, равнять других поэтов. Вы знаете, мне кажется, я стараюсь этого не делать, думая о том, что вкус, вкусовой момент. Ведь кому-то нравится одно, кому-то другое, кому-то витиеватость, кому-то примитивность. И ты не можешь человека убедить. Поэтому и так много вокруг нас всего такого интересного. Вот я читаю стихи не от того, когда мне плохо или грустно. Читаю, потому что, может быть, привыкла. Много поэтов несут свои стихи, разные стихи. И как-то пытаешься увидеть в этих строчках самого поэта, его переживания, его время. Поэтому сегодня я вас попрошу почитать тоже. Но на ваш выбор.
Знаете, я вот совсем не хотела сравнивать кого-либо с другим. Я предоставляю каждому человеку, будь то он рабочий или профессиональный филолог, там критик, пишите, что хотите. Просто вы спросили меня, и я свою точку зрения вам высказала. Но я совсем не хочу, чтобы кто-нибудь принял мою точку зрения за какую-то невероятную, ну, скажем, правду, которой надо следовать. Пусть каждый живет, как он хочет. Я просто говорю о себе.
А почитайте?
Почитаю.
Я тут недавно встречалась с нашим поэтом Миленой Макаровой, как всегда сказала эту фразу. Она просто читает все по памяти, понимаете, это какой-то уникальный человек. Я говорю, что для меня поэты, авторы делятся на 2 категории. Те, кто исключительно читают по памяти, и те, кто позволить себе этого не могут. Но я так понимаю, что мы читаем по бумажке.
Не, я буду читать по бумажке, потому что их очень много. Тут чуть не 1000 их. Запомнить все я не в состоянии, потом... Они как будто меня отделяются, я же говорила, они просто отделяются от меня. Меня там и нету. Сыплется с неба серебряный снег, звезды в вуале смеются из окон. Время морозное, плавный свой бег, остановило, вздыхая глубоко. Свет голубой распластался над миром, тихая полночь заснула в сугробах. Тени скользят по заснеженным льдинам, мрачно сверкая на острых изломах. Звезды погасли. С далекой вершины молча спустилась колючая тьма, снег утомившись, упал на перины, тихо баюкает снег тишина. Хотела что-то я сказать, но слово, вырвавшись, замерзло. Его я знаю не поймать, оно срослось звездой поздней, и там, с небесной высоты, В холодном шорохе лучистом, с подножья вечной красоты, оно блеснет улыбкой чистой. Я слово русское люблю, и каждый любит слово тоже, и матом тоже я блюю, как подобает пьяной роже. Но слово — дар, и в нем есть Бог, и в нем есть детское доверие. Согреться водкой каждый смог, а слово топчется за дверью.
А здесь как Есенин впрыгнул в вашу карету.
Нет,
Есенин. Но чуть-чуть есть.
Нет, здесь нет. Совсем нет Есенин. Все живое с душой рождается. Человек и трава, и зверье. А потом это все разделяется, чтобы право иметь на жилье. Капли с неба пришло человечество, и корнями к земле приросло, а планета все плачет и мечется, понапрасну теряя тепло, словно мать человека прижала и питала сосцами дитя, а дитя эту грудь искусала и стоптала, смеясь и шутя. Мы с одной стороны вроде боги, а с другой одичалая мразь, а создатель над зверем двуногим все вздыхает, от смеха трясясь.
А могу я задать вам вопрос о том, что вас вдохновляет? Конечно, мы уже поговорили о том, что вот оно приходит и приходит, однако я, знаете, как гадают по книгам, вот открыла ваш первый сборник, который назывался «Изумруд», 2011 год, открыла совершенно случайно, 50-я страница композиции Фрэнсиса Гои.
Да, я его слушала.
Музыка.
Музыка. Да, я сразу написала, как только последний звук исчез. Я вообще пишу без помарок. Это я не хвастаюсь, а просто я очень не люблю повторений. Вот что написала, то я написала. Не люблю править.
Интересный подход.
И не всегда получается хорошо, но пусть вот как первый раз.
Но это концепция, можно сказать.
Ну, я, наверное, так родилась. Я поздно стала писать. Мне 22 года было, когда я написала первое стихотворение, и оно осталось здесь в сборнике, совершенно нетронутое. Как будто, вот, знаете, какой-то писал уже матерый автор. Я еще одно вам почитаю, можно? Ты чайная роза в хрустальном стакане, ты звездная пыль на уснувшей реке. Я выпью твой запах большими глотками и нежные пальцы сожму в кулаке. Дыхание ночи в окне отступает, все ближе короткий и режущий свет. Беспомощно руки до пола свисают от ломаных плеч, отделившись во сне. Ты спишь, над тобой летают химеры, неслышно касаясь сомкнувшихся губ. И нет уже в душе моей радостной веры, и сон твой противен, и голос твой груб. Зачем позволяешь к себе прикасаться? Я здесь, я с тобою, а ты далеко. Ты спишь, я уйду, мне пора одеваться. А ты эту ночь позабудешь легко.
Вы отлично читаете. И сейчас нет, я просто скажу нашим слушателям, все было по памяти, да, не по тексту. А когда вот автор пишет, вы потом произносите вслух эти стихи?
Да, проговариваю. Удивительная вещь, что когда я их читаю, думаю, боже, ты же какой-то гений написал. И вот стоит только я на бумаге прикоснуться и охладиться от бумаги, я думаю, господи, какая же дрянь, как же я могла такое дерьмо написать? Понимаете?
Я очень вас понимаю. Во-первых, потому что я работаю со звуком. И многие авторы этого совсем не понимают. Особенно, если мы говорим не о стихах, а о прозе. Не все, что написано, хорошо звучит. Это очень интересный феномен.
А они как бы из меня изнутри звучат. Я когда читаю, я только музыкой слов, потому что каждый звук, он как музыка. А, Б, В, они же по-разному звучат. И они друг от друга отталкиваются, и получается такая вот мелодия, поэтическая мелодия. И вот я просто слушаю. И в этот смысл я не
То есть такой ряд фонем.
Да, вот я
почитаю. А кто вы по образованию?
Я журналист по образованию. Я закончила журналистский факультет. Но очень мало работала по профессии.
А где работали?
По редакциям, но устроиться в редакцию очень трудно, просто невозможно. Потому что с факультета каждый год соскакивает по 200 выпускников, а газет в городе, ну, 2-3 десятка.
Но писали?
Писал. Проза у меня тоже есть. И неплохая проза. Ну, в смысле, это ядовитая.
А вообще вы человек с характером?
Нет. Знаете, я близнец. И у меня характер совмещается с нытьем, со всяким другим. Не особенно-то я уважаю себя. Может быть, потому что двойственность, она, знаете, очень утомляет. Вот хочется, чтобы определенно было. Мне бы очень хотелось, чтобы рядом со мной был какой-то сильный человек, который бы мне и кнут, и пряник показывал. А сама с собой я не могу справиться. У меня как-то все по настроению. Я человек настроения.
Летающий. Ой, я очень рада, что у вас сегодня настроение для интервью,
нет,
для разговора.
Вы? Для меня вот это все просто какой-то праздник невероятный. Я никак не ожидала, что я могу свои стихи читать. Я как-то привыкла, отдаю их, и все.
Ольга, подождите, но есть же какая-то традиция встречаться в библиотеках. Ну да, приходить на те же какие-то сборы
наших
поэтов.
Меня приглашают, да. Библиотекарша, она у нас за библиотекой, замечательная, тонкая женщина. Но я не могу пойти. Я перед людьми сразу начинаю заикаться и вообще...
В общем, да, эти пути, как, собственно, приходят стихи к читателю, они непростые. Тем более сейчас, и тем более, когда мы говорим о русском языке. Что уж тут скрывать?
Он в загоне.
Но в библиотеках сборник есть, это точно. Вы передали в Рижскую центральную, я так понимаю, да, и филиалы?
Да, филиал Кенгарахский, Республиканский и еще Задорновский. Там они стоят.
А если вот кто-то из наших слушателей захочет эту книгу у вас купить?
А ее нельзя купить. У меня тираж 10 штук, и он весь разошелся по библиотекам. У меня вот книга передо мной лежит, она одна единая у меня.
Вот так.
И сила.
Хорошо, в интернете вы выставляете свои стихи? У вас есть какая-то страничка?
У меня нет интернета, у меня нет даже пишущей машинки. Я пишу шариковой ручкой. Я ненавижу технику, не люблю. Она порабощает человека. Человек теряет эмоциональность и, покорившись ею, начинает действовать в своих интересах. И тогда на первый план выступают интересы тела, которые надо кормить, поить, зарабатывать на него деньги, понимаете? Мне нравятся люди, подобные, скажем, Высоцкому или Шукшину, которые вот разбрасывают свою жизнь и плевать на все. Вот такие вот ухари, они, знаете, уходящая порода русских мужиков, которые живут с пламенем. Свою жизнь просто, ну вот.
Ну, такие люди были во Франции, были и в Латвии.
Были. И... Я люблю французскую литературу. Наизусть знаю почти Мопассана, какой он удивительный, тончайший психолог, какой он великолепный юморист. А все думают о нем, что он о сексе пишет. Ну, это смешно, там у него вообще секса нет. Он бытописатель, он рассказывает о своем народе. Но у нас такого бытописателя что-то я не вижу. Может быть, немного Чехов, когда был не очень увлечен мрачными вот этими своими пьесами, где у него все рвутся на свободу. А вот у него короткий рассказ – это истинный шедевр, великолепный. И, конечно же, Пикуль. Боже мой, какой гений! Как он владеет словом, как Господь Бог. Ведь даже вот такой великолепный мастер, как Алексей Толстой, и то ему уступает. У него слово, вот у Пикуля, оно живое, горячее, оно из рук вырывается. И когда его прочтешь, и вот это потом ошалело смотришь, а где это я? Потому что ты погрузился уже в другое время. Это очень талантливый человек.
Оль, а скажите, пожалуйста, приходится заходить вам в книжные магазины, в любые? Мы не рекламируем.
У меня денег нет.
Несмотря на это, знаете, как музыканта всегда тянет в гитарный магазин, сила притяжения походить, вот этим воздухом подышать. Понятно, что этих десятков тысяч евро на эти инструменты нет, но можно и потрогать, и поиграть.
Щекой.
Ну, даже поиграть можно в музыкальном магазине. А в книжном сейчас заходишь, если не смотреть на ценники, то есть не переворачивать книгу, думаю, что можно с ума сойти просто. Как будто каждый человек на планете пишет. Причем стихов мы не увидим, наверное, почти.
Много.
А сколько литературы. И, кстати говоря, прекрасно оформленной. И хочешь так, и хочешь эдак, и хочешь мягкий переплет, и хочешь твердый. Я, например, чувствую некую панику, когда захожу в книжные магазины. Понимаю, боже, я не знаю, кто все эти люди, кто все это пишет. Но я понимаю, что нужно и аннотацию иногда почитать. Но не обязательно купить даже эту книгу. О чем пишут-то? Не заходите так вот в книжные силы притяжения, не срабатывает?
Знаете, я немного полистала. В основном в библиотеке у нас вот Кенгарахский на диво полная библиотека. Там не только классика стоит рядами, там еще и современная очень много литературы. Во-первых, меня отталкивает печать. Это компьютер набирает, и перенос совершенно безобразный. И вот все одной строкой у тебя рябит в глаза.
То есть вот. Где корректоры? Да.
Ну, корректора там не полагается, наверное, потому что
экономия, да.
Она как печатает, когда буква «я» заканчивается, а блок «о» уже с новой строки и так далее, и так далее. А вот так мне очень не нравится современная манера. Она угождает читателю. Там как-то, знаете, очень быстро все описывается, очень мало психологии, и она какая-то поверхностная. Если есть психология, то она никак не обосновывается. Просто вот дали тебе, вот начитай. Я так написал. Я читаю мягкую литературу, гениальную литературу XIX века. Боже мой, какой там фонтан, невероятный вот брыжущий фонтан талантов. Сколько их? Я считаю, что вот XIX век, он подпитал нашу культуру на много-много столетий вперед. То, что в XX веке назвать таких авторов, ну, Шолохов, Шукшин, Пикуль, конечно, Паустовский, вот эти все гениальные. Но XIX век, он весь переполнен. По-моему, там даже дворники писали. Чудесное это время было. Вот мне бы туда родиться. Вот у меня есть стихотворение, я прочту его. «Душа моя блуждает по векам и ищет, где бы ей остановиться. Я отдых дам измученным рукам и опущу недлинные ресницы. Я сплю, и спит душа моя, и как любовь неразделенная, как недоступные моря, сверкает ночь звездой зеленой. Душа молчит, спокоен сон, не слышу я свое дыхание, а Бог велик, но спит и Он в бездонной чаше мироздания. Мы оба спим в моей душе, забыв о вечной круговерти. Как хорошо, как грустно мне, здесь жизни нет, но нет и смерти». И вот у меня душа, вот она бы лучше переселилась туда, вот поближе к окончанию вот этого 18 века. Это галантный век, осыпанный пудрой. Да.
Ольга, а вы мне позволите прочесть одно стихотворение?
Конечно.
Правда, из вашей первой книги «Изумруд», который тоже есть в библиотеках.
Да, она и здесь есть.
Но я так понимаю, что, да, стихи перекочевали и в новый сборник, и в «Водолее»
это
все есть.
Это все, что я написала. Вот мое собрание сочинений.
Все честно, неправлено, как есть.
Нет.
Ну вот я открыла книгу в начале, и мне показалось, что очень интересное стихотворение. «Мне снился сон. Тревожно, чутко листва царапалась в окне, а я спала, и сон голубка тихонько гладил по щеке. Мне снился сон. Трава густая, медвяно светится роса. Как тихо все. Вокруг светает. Над полем древняя краса. Вдруг вижу кони. Звучно щиплют. А в стороне один. Он мне. Он самый добрый. Он не вскрикнет. И я крадусь к нему во сне. Вот уж коснулась жесткой гривы, на шею бросилась, как зверь, и он понес меня над миром, открыв в неведомая дверь. Но тут, храпя и пеной брызжа, меня он сбросил с облаков, и я к земле все ближе, ближе, по ней бегу во сне без слов. И, волочась и припадая, кричу надломленно: «Постой!» А конь мой светлый убегает куда-то дальше, на простор.
Самое удивительное, что он действительно мне снился.
Все по-честному.
Я не придумала.
Все, как должно быть у Ольги Ивановой. Оля, я вот думаю, что вам пожелать? Пожелать вдохновения. Ну, думаю, что мы сегодня пришли к выводу, это от нас не зависит. Нужно быть готовой к нему. Пожелать встречи с читателями. Не уверена, хотите ли вы этого сама. Но пожелать того, что интересно и приятно читать, вот, наверное, этого я пожелаю вам, потому что вы, как никто другой, умеете оценить, анализировать, и спасибо вам за то, что сегодня прозвучало и ваше литературное мнение, не только слово, как поэта, но и мнение.
Знаете, вот не обязательно самой писать, чтобы тонко понимать это. У нас был такой великолепный редактор, Черевичник, вы помните?
Конечно.
Он работал в Дауэе. Вот он мой первый и единственный редактор. Правда, вот то все, что он мне говорил, оно как-то не очень пригодилось. Но так, как он понимал стихи, я ни одного человека такого не видела.
Он ведь сам поэт.
Ну да.
И переводчик. Ну что ж, время прощаться. Я говорю вам большое спасибо. Надеюсь, что эта встреча прошла интересно для вас и для наших слушателей. У нас в гостях была Ольга Иванова со своей новой книгой «Водолей». Она в библиотеках.